Мы начинаем наш традиционный бет-мидраш. Сегодня обсуждаются главы Матот и Масей, две последние главы книги Бамидбар. Я хочу посвятить этот урок памяти Миши Лейкина, члена нашей общины, близкого друга нашего. И пару слов из главы, посвященной ему, а дальше весь урок уже будет Лейну Нешама для вознесения его души. Вторая глава из двух, которые читались в этот шаббат, Масей, есть замечательный комментарий Бааль Шем Това. Сама глава, в принципе, начинается с «Элу Маасей бней Исраэль бамидбар». Вот переходы, которые совершили евреи в пустыне. И дальше идет долгое и нудное перечисление. Поисау отсюда сюда и перешли отсюда сюда, в Иханушам, и остановились лагерем там. И вот так вот 42 раза. То есть до этого в книге Шмот, а потом продолжение в книге Бамидбар, проговаривалось, что было на каждой из стоянок, проговаривались какие-то события, а здесь идет просто как бы такое бухгалтерское подведение итогов. Замечательную вещь с этого делает Бааль Шем Това. Он говорит, что жизнь человека состоит из тех же самых 42 переходов. И поначалу он говорит, как бы от рождения и до смерти, то есть душа приходит в этот мир, проходит свои 42 перехода и возвращается на небо. А дальше, развивая тему и вникая в детали этого сравнения, он говорит, что рождение на свет и выход из утробы матери – это как исход из Египта. И дальше человек проходит свою жизнь от перехода к переходу, пока не войдет Эль-Эрец ха-Хаим а-Эльона, в высшую страну жизни. То есть он подчеркивает, что человек рождается, и человек проходит свой жизненный путь от перехода к переходу, и жизнь меняет человека. То есть душа, которая спустилась в этот мир, это уже не та душа, которая потом покинет этот свет. То есть душа, которая покидает этот свет, это уже душа, которая приобрела определенный жизненный опыт, именно опыт души. И в этом сравнении Бааль Шем Това гениально подмечает то, что без этого комментария я бы, по крайней мере, я не замечал. Глава называется «Масей», «Переходы», «Маса» в единственном числе. Да? «Маса» в современном иврите – это вот, марш-бросок, например, да? В армии. Делают масад кумта, марш-бросок перед уже принятием берета, получением берета. Так вот, фактически Тора перечисляет, называет там стоянки, через которые прошли евреи, а глава называется Массей, то есть переходы. И Молшанта фактически подводит к мысли, что главное не стоянка, а переход. Что значит переход в жизни человека? Переход может быть событийный, и с ним связан внутренний переход, там как ребенок пошел первый раз в первый класс, там, завершение школы, армия, институт, вступление в брак, рождение ребенка, какие-то достижения на работе, это переходы. Алия в Израиль, переход. Какие-то значимые события. Каждое такое значимое событие в жизни человека, значимый переход, кроме событийного, имеет еще часть внутреннюю. То есть внутренний переход, переход от одного состояния души к другому состоянию души. Жизнь состоит не из стоянок, а из переходов. Да, в пустыне были переходы, когда за несколько дней сделали несколько переходов. А есть мнение, что там, то есть большая часть из вот этих вот 42, не больше, 19, приходится на первый и последний год. Значит, на остальные 38 лет падает, если делить математически, то примерно по переходу раз в 2 года. Но событийно было, там на одной стоянке могли стоять много лет. Там, если переводить на наш язык, то на стоянке работа, дом, телевизор, человека может будет пролететь пару десятков лет, 20, а то и больше лет, и человек может их даже не заметить. Тогда как есть периоды жизни, когда много приходится на них переходов. Вот, когда мы говорим о нашем друге Мише Лейкину, то действительно человек прошел свои 42 перехода. Никогда не знаешь, какой переход сколько длится. Вот. Надеюсь, что крепкий, надежный, что на пенсии он еще много чего успеет сделать. Эта стоянка оказалась достаточно короткой, неожиданно короткой. Еще одна вещь. Вот это вот число 42 у нас встречается в знаменитой молитве Анна Быковых. Анна Быковых, в принципе, на самом деле это не молитва, а это 42-буквенное имя Бога, которое произносилось в храме. Не сохранилась традиция, как оно звучало, то есть огласовки мы не знаем. Но чтобы хотя бы сохранилась вот эта вот последовательность, букв, то каждой букве мудрецы дописали слово. Итого получился такой приятный гимн, восхваляющий Бога, пьют из 42 слов. Так вот, гематрия вот этих вот 42 букв равна миква тагара, очищающий водоем. То есть человек не просто проходит свои 42 жизненных перехода, а жизнь очищает человека. По крайней мере, про Мишу это точно можно так сказать. Вот. Итак, переходим к первой теме сегодняшней лекции. Это божественный закон, правила исключения. Честно говоря, я думал, что вещь настолько очевидная для меня, наверное, очевидна и для других, но вот сегодня, давая лекцию в рамках семинара «Тора и наука», я услышал от одного уважаемого человека, доктора наук, верующего, грамотного человека, услышал, что для него эта вещь не очевидна. Я понял, что таки да, правильно я включу эту тему. Итак, за последние несколько глав Торы, то, что мы читали, есть, описывается, записано три истории, в которых звучит закон и проговаривается исключение. То есть есть правило, есть исключение. Например, первый пример. Это наследование земли. Значит, была произведена перепись евреев в пустыне. Как только вышли из Египта, была проведена перепись в последний год тех, кто должен войти завоевывать Эрец-Исраэль. Соответственно, количество участков, на которые делится земля Израиля, делится по количеству мужчин старше 20 лет, вышедших из Египта, то есть по первой переписи. А вот размеры участка, который получает семья, зависят от количества мужчин на вторую перепись. То есть на период, когда войдут в землю Израиля. Значит, и на 600 тысяч взрослых мужчин, вышедших из Египта, попал один случай, когда у мужчины Славхада, который вышел из Египта, родились только девочки. Значит, соответственно, в семье положен участок земли, но получить его некому, потому что нет мальчиков в семье. Значит, есть правило, что наследуют мальчики. Есть ситуация, когда в семье только девочки. То есть, если в семье и девочки, и мальчики, значит, мальчики наследуют землю, а девочки выходят замуж. Все просто. А тут в семье только девочки. Соответственно, эти девочки приходят к Маше и говорят, что наша семья не получит тот надел, который был положен нашему отцу. То есть есть правило. И в ответ на потребность от людей есть необходимость ради достижения справедливости сделать исключение. Для них делают исключение, что они получат участки земли. Дальше приходят представители колена, говорят, как бы очень хорошо, что они получат участки земли. Но если они выйдут замуж за кого захотят, не из нашего колена, то тогда они уйдут из нашего колена вместе с землей, и тогда даже в 50-й год земля эта не вернется нашему колену. Маша говорит, вы правы, зовет дочерей Славката и говорит, вы можете выходить по любви замуж за кого захотите, но внутри колена. Внутри колена вашего отца. Это первое исключение. Вторая история. Значит, Бог предопределил, обещал еврейскому народу землю в определенных границах. Когда в 40-й год евреи приближаются и хотят попасть на вот эту самую землю обетованную, а оказывается, что она со всех трех сторон, ну, с запада это Средиземное море, а вот с юга, с востока и севера, нет прямого коридора. Есть государства, которые мешают пройти. Значит, еврейский народ просит коридора у одного государства, у другого государства. Когда им просто отказывают, они идут дальше. Вот. Но было несколько случаев, когда им не просто отказали, а собрали армию и сами напали на евреев. Вот тогда евреи вступают в бой, побеждают. По законам войны древнего мира, соответственно, значит, если победили, то земля принадлежит победителю. Но эта земля не входит в границы земли обетованной. Что, как с ней поступить? То есть есть правило, что каждое колено должно получить свой надел земли внутри земли обетованной. Приходят представители 2,5 колен. Рувен, Гад и полколена Менаше. И говорят, смотри, у нас большие стада. Эти земли как раз с хорошими пастбищами. Можно нам дать эти участки земли, вот, и мы не будем претендовать на свою долю в земле обетованной, в границах земли обетованной. Вот. Значит, есть правило, да, что они должны там получить землю. Есть потребность в исключении из правил. Маша сначала думает, что они вообще хотят остаться и не переходить. Они успокаивают его, говорят, нет, 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 мы хотим здесь обустроить загоны для скота и города для детей. И мы пойдем в первых рядах воевать, чтобы каждое колено получило свой надел земли. Просто мы хотим знать, что после всего мы вернемся сюда, и это будет наша земля. И Маше на это соглашается. То есть есть правила, есть исключения. Третья история. За тот ущерб, который был нанесен в истории с дочерьми Маава и Медиана, в результате которого погибло 24 тысячи еврейских мужчин. Бог говорит Моше, что скажи, чтобы пошли воевать и отомстили Мидиану. Отомстили Мидиану. Это война. Война – это война армии. Соответственно, идут, воюют, побеждают. В чем? Мидиан был не сильное государство, поэтому там символически с каждого колена послали по 1000 человек в армию. Они пошли, значит, все народное ополчение. И победили. Победили, возвращаются с добычей к Моше, выходит им навстречу Моше, говорит, вы сюда привели всех женщин, ведь это из-за них произошла такая трагедия в еврейском народе. Как вы могли их оставить живыми? То есть есть правило, которого, как мы видим, евреи придерживались еще тогда о мирном населении. И есть исключение, что именно эти женщины, которые стали причиной гибели еврейских мужчин, они должны быть наказаны. То есть Тора сознательно, Бог в Торе прописывает, диктует эти истории. Они же могли просто не попасть в текст. Мало ли, сколько еще каких историй в текст не попало. Но они попадают. И попадают фактически, они поднимают тем самым большой вопрос. Мог ли Бог дать такой закон, который был бы идеален и неизменен, который не требовал бы уточнений, который не требовал бы исключений? Бог, он абсолютен и бесконечен и идеален, значит, божественный закон, по идее, должен был быть таким же идеальным и неизменным. Но Тора специально показывает вот этими тремя примерами, то, что я вам сейчас привел, что Бог хочет научить другому. Теперь просто пробежимся по еврейской традиции. Другие примеры из еврейской традиции. Значит, наличие исключений, да? То есть мешает ли исключение идеальности закона? То есть, если есть исключение, значит, закон не идеален, закон несовершенен, если требуется исключение. Это простая бытовая логика. Но старая ситуация немножко другая. Вот если мы возьмем законы Шаббата, это да, правило, да, закон. Есть заповеди повелевающие, есть заповеди запрещающие. Тора запрещает делать определенное действие из списка Млахот Шаббат, 39 видов работ. Потом во время греческого владычества события, которые мы увековечили праздником Ханука, события восстания Маковеев, в котором фактически все само восстание набрало силу и имело успех благодаря важной вещи, благодаря закону, точнее, поправке к закону о Шаббате. Называлось это Пикуах-Нефеш. Пикуах-Нефеш Дохэ Шаббат. Значит, в принципе, когда то есть появляется это правило, чтобы вы понимали событийно, значит, когда империя Александра после смерти Александра распадается на три большие части, между ними идет постоянная война, и территория нашей страны переходит несколько раз из рук египтян в руки Ассирии. И царь Птолемей издает, то есть очередное владычество, очередная смена картинки главного лица, значит, издает приказы о принудительном принятии евреями греческой культуры и отказе от своей традиционной системы ценностей. Значит, те, кто держались Тору, они уходили подальше от столицы и как-то выживали. Когда начинается уже за ними охота, то тогда они вынуждены убегать. Убегают в два места, два направления для побега было. Главное направление – это в сторону пустыни, в сторону Мертвого моря, там, где вот Эн-Геди, там и так далее, Кумран, да. Вот, часть убегает туда, то есть подальше от властей. Часть убегает в большие пространство. Горами это назвать тяжело, горные массивы с природными, такими естественными пещерами где-то в районе Мадиина. Мадиина, Бейт-Шемеш, в том районе. Бросают власти войска прежде всего на зачистку тех, которые убежали в пустыню, потому что их было больше. И у них были советники евреи, которые сказали, что лучше нападать по субботам, потому что в субботу они не будут брать в руки оружие и не будут оказывать сопротивление. И так по субботам нападали, и так перебили там всех вот так вот бежавших. Когда весть о этой трагедии дошла до тех, кто прятался по пещерам в районе Мадина, то они, конечно, разразились плачем. Потом сели на собрание и вот то, чем фактически прославилась эта семья Матитиаху, они тогда решают, что лучше взять в руки оружие и по субботам оказывать сопротивление, то есть лучше нарушить одну заповедь, один из запретов субботы, но это все ради того, чтобы сохранить жизни, а сохранить жизни ради сохранения традиции и сохранить тем самым все то. И тогда вот это вот решение, что пикуах нефеш духе шаббат, что опасность для жизни отодвигает на время запреты шаббата, это и было тем самым триггером. К ним начинают стекаться огромные массы вот таких вот, как они, но уже у них появилась надежда не быть просто пойманными и убитыми жертвами, а взять в руки оружие. И вот тогда, спустя там, 2 с кусочком года, это восстание с Божьей помощью и привело к победе, и мы это каждый год празднуем как событие Хануки. То есть есть правила, запреты шаббата, и это правило никто не отменил. Но есть исключение, что ради спасения жизни можно нарушить шаббат. Это может быть одноразово, или это может быть сколь угодно длинный период времени. Если ставится целью выживания и в конечном итоге сохранения традиции. Не отказа от традиции, а ради сохранения традиции. Интересно, что мудрецы Талмуда не упоминают, когда этот принцип пикуах нефеш появился на свет. Не ссылаются на восстание Маковеев, но пытаются представить ситуацию так, что вообще как бы пикуах нефеш — это часть устной традиции, часть Торы, которая получена Моше на Синае. То есть и пытаются даже логически показать, вот смотрите, вот там, если ради заповеди обрезания можно нарушить шаббат, то тем более ради спасения жизни можно нарушить шаббат. Там, если вор пойман в подкопе, то ради самообороны можно нарушить шаббат. Значит, то есть можно нарушить заповедь «не убей», значит, тем более там, ради спасения жизни можно нарушить шаббат. То есть попытка мудрецов фактически сводится к тому, чтобы показать: не-не, это не нововведение, это так было всегда. Но оно не было так всегда, ни до, ни даже... История в Коране о уничтожении еврейских племен в Медине показывает, что для них это тоже закон пикуах нефеш не был очевиден. То есть они им не воспользовались. Непонятно, знали они о нем или нет. Потому что были рассеяны. Другая вещь, которая в связи с этим должна быть обсуждена, это заповедь и смысл заповеди. Есть отдельная статья в еврейской философии, называется «Таамэ мицвот», проработка смысла заповеди. То есть в тексте Торы есть заповедь. Устная Тора пытается понять, в чем ее корень, в чем ее смысл. В чем смысл этого, там, например, запрета или повеления. И получается интересная история, что со временем, история дана 3300 лет назад, с тех пор прошло много времени, соответственно, некоторые запреты или повеления, которые были актуальны тогда, ввиду смысла, который они в себе несли. Получается, что текст увековечил эти запреты или повеления, а смысл, из-за которого они были введены, уже ушел. Как быть в такой ситуации? Речь идет не о постановлениях мудрецов, речь идет о заповедях Торы, подчеркиваю. Приведу просто несколько примеров. Значит, в древности одна из самых больших проблем с точки зрения еврейского закона, самое большое искушение для людей, это то, что называлось «Авода Зара», «идолопоклонство». «Авода Зара» буквально перевод – это чужая работа, чужое служение, то есть служение не Богу. Не будем сейчас вдаваться в корни этого явления, это просто заняло бы много времени, и в других лекциях я касался этого. Но, в принципе, объектом для поклонения, объект, это неправильно сказать объект для поклонения. Правильнее сказать, что это объект для концентрации внимания, для выработки и аккумуляции вот этой вот психической энергии, которая вырабатывалась. Значит, предмет мог быть любой. Можно было поставить вертикально камень. И это уже служило. Так, спасибо. Это уже служило как идол. Можно было посадить дерево, и это дерево используется этой целью. Можно было вырезать там из дерева или вылить из металла какую-нибудь маленькую игрушку. И это служило такой же целью. Значит, например, вертикально стоящий камень в древности использовался именно с целью поклонения, и он назывался мацева. Соответственно, евреям были запрещены мацевот, но со временем вертикально стоящий камень перестал у народов мира использоваться для концентрации психической энергии во время акта идолопоклонства. Тогда это перестало быть запрещенным евреям. То есть в Торе у нас есть запрет мацевот. Но зайдите на любое еврейское кладбище. Есть могилы и горизонтальные, которые более традиционные. Есть могилы вертикальные. И никто не скажет, что вот этим вот вертикальным камнем этим нарушен запрету. Вовсе нет. Более того, там раньше, там вот когда археологи находят какие-то маленькие статуэтки, это все не детские игрушки, это идолы. То есть это то, что использовалось для поклонения. Когда Тора проговаривает во второй заповеди Декаталога, не будет у тебя других богов, кроме меня, не делай себе изображение того, что вверху, того, что внизу, того, что на земле. Для поклонения, то раньше это было достаточно прочесть, не делая себе никакого изображения, потому что понятно, что для поклонения. На сегодняшний день, там даже если ребенок разговаривает со своим солдатиком или девочка разговаривает со своей куклой, это не значит, что она ей поклоняется. Поэтому мы на сегодняшний день игрушки можно, объемное изображение тоже можно, хотя больше споров вызывают, чем живопись, но по крайней мере уже никто этому не поклоняется, значит актуальность запрета снижается. Другой пример. В Торе, в книге Бамидбар, есть заповедь, касающаяся социальной гигиены. А именно, чтобы каждый еврей ходил с лопаткой. Зачем нужна лопатка? Потому что он может захотеть в туалет. Значит, нашел себе место, сходил и лопаткой присыпал. Почему это важно? Тора проговаривает, потому что стан, еврейский стан в пустыне обладает святостью. И нечистоты, они забивают святость. Заповедь ходить с лопаткой у нас записана в Торе. Вот. Вряд ли вы встречали много религиозных евреев, которые бы ходили с лопаткой. Там. Я уже не говорю про то, что лопаткой в асфальте ничего не выроешь, вот. Но еще до появления асфальта с лопаткой перестали ходить, потому что появились какие-то общественные туалеты, а сейчас гигиена в нашем последнее поколение поднялась вообще на более высокий уровень. То есть нет необходимости в этих лопатках. Соответственно, формально в тексте, из текста Торы никто заповедь выкинуть не может, ни одной буквы выкинуть не может. Оно осталось. Но там мицва, смысл этой заповеди, он уже выражается совсем в других действиях. Вряд ли вы где-то встречали синагогу, у которой не было бы туалета. И вряд ли вы где-то встречали церковь, у которой есть туалет. Значит, итак, мы говорим о том, что есть закон. Бог это демонстрирует на примере божественных законов, законов Торы, что закон, что если он живой закон, то он развивается, могут появляться исключения из этого закона. Закон может развиваться. Еще одна тема, которая в рамках этого обсуждается, значит, в Талмуде есть очень жесткое высказывание мудрецов. Лотия наваль бершу татара. То есть сам текст Торы говорит «Цедек, цедек, тирдофу», «К справедливости стремитесь». Где критерий справедливости? Ну, вот у тебя есть божественный закон, а мудрецы говорят, не будь падалью, наваль, вот навела, да, падаль, не будь подлецом, может быть так, с разрешения закона, то есть в рамках закона. То есть получается, мудрецы говорят о ситуации, когда человек выполнил все правильно по букве закона, и этим извратил всю суть закона. Ну, пример из нашей вот реальности, в которой мы сейчас находимся. Значит, Совет Безопасности ООН во главе с Россией по заявлению Ирана объявил, осудил Израиль за уничтожение двух знаковых террористов. То есть, как бы, по закону они это сделали? Ну, конечно, по закону Совбез ООН. Все по закону. Справедливость в том, что они сделали, есть. Справедливость извращена полностью. Значит, опять же, во время, когда существовало еврейское царство, было еще понятие Дин Мелех, суд царя. То есть было при ситуации, когда человек явно совершил преступление, но по букве закона его наказать невозможно, то своими полномочиями пользовался царь и наказывал его по закону царя, по суду царя, вот, для достижения в обществе справедливости. Итого, подводим итог, что Бог специально нам демонстрирует на примере своих божественных законов, что закон, который не развивается, закон, который не уточняется, закон, у которого нет исключения, есть подозрение в том, что этот закон мертвый, что он просто на бумаге, им никто не пользуется. Потому что живой закон, он развивается. У него появляются новые этапы развития, и там могут быть и развитие, и исключение, и уточнение. Вот. Это первая часть, это была первая тема. Вторая тема. Что делать с желанием наказать себя? Конце я уточню эту вещь, но важно проговорить саму концепцию. Значит, самое начало главы Матот. Идет большой блок, что Моше обратился к главам колен и проговорил ситуацию, когда мужчина или женщина берет на себя обет или клятву, значит, как правильно себя вести. Значит, дальше уточняется, что речь идет именно о запрете себе чего-то разрешенного. То есть не может человек сказать, там, я клянусь, там, или я беру на себя обет, что я себе там, разрешаю нарушать шаббат, или там, не знаю, кушать свинину, или там, не знаю, слушать музыку в Йом-Кипур. То есть человек не может разрешить себе то, что запрещено. Но он может запретить себе что-то из того, что ему разрешено. Не буду сейчас проговаривать то, что в тексте Торы и в Талмуде, значит, там девочка в доме отца, замужняя женщина, там и так далее. Это все можно легко прочесть, это все тривиально. Поэтому на этом останавливаться не буду. Меня интересует главный вопрос. Тора проговаривает запреты и клятвы. Зачем? То есть, много ли вы встречали людей, которые ищут самоограничений? Зачем человеку брать на себя какие-то ограничения? И тот вывод, к которому я пришел, вообще анализируя этот отрывок Торы, то есть читаешь его, и вот кажется, ну не наша реальность. Может, люди поменялись, может, тогда искали себе каких-то ограничений, а сейчас не ищут. Вот. Но, знаете, это вот как взять школьный учебник математики. Там последние две странички это ответы на все задачи, которые есть в учебнике. Так вот, представьте себе, что Тора из экономии текста опустила задачу, а сохранила, увековечила только ответ на нее. То есть у нас, получается, есть, грубо говоря, правильный ответ, и наша с вами задача по этому правильному ответу восстановить саму задачу. То, чем мы сейчас и будем заниматься. Итак, устная Тора добавляет интересную деталь. А именно говорится, что там приводит мнение, что вот эти вот обеты, этот отрывок о обетах и клятвах, что он дан после войны с Мидьяном. После того, как вернулись благополучно после войны с Мидьяном. Значит, сейчас я вам зачитаю кусочек, который нам тут нужен. Это Бамидбар, 31 глава, с 48 по 54 стихи. После того, как вернулись с добычи, разделили добычу, там, тысячники и сотники, которые были начальниками войсковых подразделений, приблизились к Моше. И сказали они Моше: «Мы сосчитали всех воинов под нашим началом, и не пал из них ни один. И поэтому мы хотим принести приношение Богу. Каждый, кто нашел любую золотую вещь, как ножной браслет, браслет, кольцо, серьгу или нательное украшение, чтобы искупить наши души пред Богом». И взяли Моше и Элиазар, священник, от них все золотые вещи, весь возносимый дар из золота, принесенный Богу, был 16 750 шекелей. Он был дан тысячниками и сотниками, а остальные воины взяли себе свою добычу. Взяли Моше и Элиазар, священник, золото от тысячников и сотников и принесли его к шатру общения, как напоминание для сынов Израиля пред Богом. Значит, здесь нам текст дважды подчеркивает, это и в 52-м, и в 54-м стихе, что вот это вот приношение золотых вещей было только от 1100 начальников. Обычные воины в этом не участвовали. Они забрали себе свою добычу. Значит, что побудило вот этих вот 1100 начальников принести вот этот вот дар? То есть из принесенной домой добычи взять самые тяжелые, самые ценные вещи и отнести их в храм, в мешкан. Чувство благодарности. То есть не само собой разумеющееся, что под их началом не погиб ни один человек. Извините, у тех самых солдат, которые вернулись живые и невредимые. А у их семей, то есть война с Медианом – это последнее, что было перед смертью Моше. Потом месяц оплакивают Моше, потом собирают вещи и переходят через Иордан завоевывать землю. То есть в такой важный момент для народа и для каждой семьи. Неужели у семей этих солдат не было чувства благодарности за то, что они не остались без мужей, без мужчин, что все вернулись живыми своими? То... Значит, фактически, когда Тора проговаривает вот этот вот отрывок про запреты и клятвы, и устная Тора проговаривает, что это как раз было дано, Моше проговорил это главам колен после того, как все благополучно вернулись с войны с Медианом, напрашивается следующий вывод, что вот это вот самоограничение в виде обетов, это использовалось как способ благодарности Богу, точнее, как проявление чувства, что Он, Бог, дал мне больше, чем я заслужил. Что то, что я получил, это не потому, что я сам по себе такой праведный, а Бог дал мне больше, и мне нечего ими дать. Что я могу дать бесконечному Богу? Но хоть как-то выразить свое чувство, я могу ограничить в чем-то себя, сказать, смотри, я ценю то, что ты мне даешь. Я думаю, что в современной реальности ближе к нам, даст Бог, переживем, что все наши солдаты вернулись живыми и здоровыми. Вот. Из более нейтрального примера, есть такое явление, как религиозность жен олигархов. Вот. Неважно, чем он там сколотил свое состояние, вот. Жена правоверная, верующая, там, соблюдающая там, молитвы, посты там, и так далее. Мне сейчас даже не важно, какой конфессии религиозной. Мне важен сам феномен, само явление. Теперь. Рассмотрим другую ситуацию, которая может побудить человека взять на себя какой-то обет. У нас есть несколько таких примеров, но общее правило фактически, человек пытается связать Бога с собой обетом, который он на себя берет. Так вот поступил наш праотец Яков в знаменитой ситуации Сулам Яков. Сейчас прочту это. Начало главы ВЕЦ. Яков встал рано утром, взял камень, который положил себе под голову, поставил его как столб, возлил масло на его вершину. Он назвал это место Бейтель, храм Бога, прежде это место название Луз. Яков дал обет и сказал, если будет со мной Бог, если Он сохранит меня на пути, по которому я иду, если Он мне даст хлеб для того, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, и возвратит меня с миром в дом моего отца, тогда я буду полностью предан Богу, и пусть камень, который я поставил как столб, станет храмом Бога. И от всего, что ты мне дашь, я отделю тебе десяти. То есть тут мы имеем дело не с чувствами, которые наполняют человека после того, как что-то произошло, а наоборот, перед тем, как человека что-то ждет. И человек внутренне зажат, есть внутренний страх. И вот этот вот внутренний страх, как оно будет, получится, не получится, человек пытается как-то реализовать тем, что он дает Богу обет. Нехороший пример этого явления это Ифтах в книге Шофтим, эта история описана. Когда возглавляет войско. И он очень заинтересован в результате, и он дает Богу обет, что то, что первым выйдет мне навстречу после возвращения с войны, я посвящу Богу. И он возвращается с победой, и первое, кто выбегает ему навстречу, это его родная любимая дочь, которая очень переживала за него. И да, конечно, ее не зарезали как жертву, вот, но ее судьба была трагична. И мудрецы ругали Ифтаха и за обет, который он взял на себя, и за то, что он с этим обетом ничего не сделал потом. То есть обет, в принципе, можно было отменить. Аналогичное явление описано у Элизабет Кобле-Росс, которая описала в своей книге этапы, которые проходит человек, столкнувшись с смертельной болезнью, в основном речь об онкологии. И третий этап из пяти, который она описывает, это этап борьбы, когда человек борется с болезнью, он и его близкие всеми методами ищут, как бороться с болезнью. И на этом этапе она говорит, что нередко бывает, что человек пытается заключить сделку с Богом. То есть, если я выживу, если ты мне дашь жизни или ты мне дашь столько-то времени жизни, то я со своей стороны обязуюсь там, это. Значит, то, что фактически здесь описывается, это попытка такой, в кавычках, договор, да, то есть договор с Богом. Такой договор на самом деле не может изменить плана Бога, но он важен самому дающему. Опять же, из вот этих вот примеров, то, что я сейчас привел, тут в основном речь идет не о самоограничениях чаще всего, а о том, что человек что-то делает в ответ, вот как Яков, например. Он говорит, если ты мне дашь это, я тебе дам вот это. То есть, а не то, что я ограничу себя в этом. В ситуации с онкологией, например, я знаю примеры и того, и другого. Например, там человек может сказать, Господи, значит, если я выживу, я сделаю тшуву, я буду все соблюдать, и так далее. Вот. Это неправильная вещь, это сделка. И Бога она ничем не ограничивает. И Бога она ничем не заинтересовывает. сбудется все равно то, что по плану Бога. То есть, если бы Яков там не пообещал, то ради будущего еврейского народа Бог бы не дал ему все это же. Если бы Ифтах не взял на себя такую клятву, то Бог не дал бы возглавляемому им войску победить врагов Израиля, дал. Про онкологию, опять же, говорить не приходится. Там совсем другие механизмы, и вот эта вот попытка сделки с Богом, она не помогает. Есть вещи, которые помогают, но конкретно это нет. То есть такой договор не может изменить планы Бога. Теперь самая частая причина желания наказать себя, то есть ограничить себя. Да? Ограничить себя в чем-то – это наказать себя. Вопрос, что может толкнуть человека к этому? Чаще всего это чувство вины. Чувство вины за произошедшее. Что-то произошло, даже не по вине человека. Например, смерть близкого. Вот эта вот внутренняя боль, которую испытывает человек, она вызывает желание наказать себя. И человек пытается найти, а за что себя наказать? Может быть, я не сделал все, что мог. Может быть, я не попросил прощения. Может быть, я сделал то, что не следовало делать. И это продлило мучение больного, мучение умиравшего. Человек испытывает чувство вины, и вот это чувство вины толкает человека к определенным решениям. Вина жертвы. Человек может обвинять себя в том, что его избили, в том, что его ограбили, в том, что изнасиловали. Человек может винить себя за обман, за то, что его обманули. Современные все эти истории интернет-мошенников или звонят по телефону и представляются там работниками полиции, работниками банка, там работниками социальных служб, там и выманивают у человека данные его счета и берут от его имени большие суды. Человек испытывает душевную боль и склонен обвинять себя за то, что он на это попался. Хотя понятно, что виноват не он. Знаете, там больше 20 лет назад была популярная афера, это когда пожилым одиноким пенсионерам, я знаю это про русскоязычных пенсионеров, им продавали в кавычках, да, набор кастрюлек. То есть была раскручена реклама, что там какие-то космические технологии, кастрюлька, которая там ей, не знаю, масла не надо, воды не надо, продуктов не надо, сама просто вот вся идеальная, которая тебе даст продукты именно в таком виде, каком, значит, идеально для твоего организма. Я как-то пришел с тестем в суд по поводу аварии, в которую он попал. И пока мы ждали там предыдущее заседание, так я там, получается, был в виде переводчика. Женщина там пожилая проходила там мимо магазинчика, где вот это вот стояло так ярко на прилавках эти наборы кастрюлек. Она скромно зашла, говорит, мне набор не нужен, но вот эта вот маленькая там литровая кастрюлька, вот сколько она стоит? И значит, ее тут же берут в оборот, говорят, смотри, это космические технологии, это вот так и так и так, это супер полезно, это супер это. Она говорит, ну хорошо, вот мне только вот эта вот одна маленькая, одна не продается, продается только набором. Набор стоит 25 тысяч. Шекель. Она сразу мякнет, сразу понимает, как бы, и начинает пятиться к дверям. Он ее хватает за руку, говорит, не волнуйтесь, вы не представляете, как вам повезло. Вот, именно сегодня действует скидка, именно весь этот набор продается за полцену. Вот. Давайте сейчас быстро, пока есть эта скидка, оформим. Она продолжает пятиться и, извиняясь, говорит, да у меня просто нету таких денег. Он говорит, а сколько у вас, а сколько есть? Она говорит, да у меня всего-то на счету 8 тысяч. Вот. Говорит, стойте, никуда не уходите. Бежит как бы к начальнику, сначала звонит, потом бежит, потом, значит, возвращается к ней, говорит, вы не представляете, что мне это стоило, значит, я отказался от своих комиссионных, я отказался от этого, я пришел к начальнику, говорю, смотри, такой потрясающий человек, мне так ее жалко. Давай мы отдадим ей этот набор, значит, за 8 тысяч. Пусть мы ничего не заработаем, но мы сделаем доброе дело. Она в шоке, он продолжает что-то говорить. Он еще на месте говорит, вам еще положен подарок, выберите вот этот вот массажер для спины или там еще вот этот вот там чайничек или я не помню что. Всовывает все ей в руки, она все подписала, всовывает в ей и выталкивает ее из магазина. Она приходит домой в шоке, она это просто не распечатывает. Она в шоке, что она все деньги со счета у нее ушли на вот эту вот коробку с этими кастрюльками. Зачем ей эти кастрюльки? Вот. Что она дальше делает? Она бы помнят, что можно вернуть товар в течение 48 часов. 24 часов, да? Нет, подожди. Есть... Нет, 14 дней, да, но там есть первое, что... Первое это сутки, кажется. Вот, она на следующее утро сразу бежит к открытию. Вот, где этот, а его нет, он в отпуске. Он взял до конца недели отпуск. Вот. Ну, не с кем говорить, все остальные не в курсе вообще произошедшего. Вот, она приходит в начале следующей недели. В начале следующей недели его нету. Она приходит каждый день, нету, 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 пока не истекают 14 дней по закону. Когда истекло 14 дней, ее просто вытолкнули за дверь и сказали, иди отсюда, старая ключ. Вот. Она приходит домой, плачет. Вот. Из вот этого чувства несправедливости, там через 2 месяца, она подает в суд. Вот. Суд по мелким искам. Вот. И чтобы было понятно, она проиграла суд, потому что она неправильно сформулировала значит, свою заявку. Вот. И судья ничего не смог там решить как в ее пользу. А есть масса людей, которые просто, у которых эти кастрюльки стояли дома в этой коробке, они боялись к ним подходить, потому что эти кастрюльки напоминали им вот этом вот обмане, в котором они, в принципе, виноваты не были. Другой пример. Если человек все-таки отметает свою вину, это не значит, что у него нет вот этого чувства внутренней боли. Это чувство внутренней боли проявляется в виде чувства стыда. Там я знаю случай, когда сыну было больно за поведение своей мамы. Он видел свою маму, гуляющей с другими мужчинами. И это причинило определенное страдания. К чему это привело, я скажу чуть позже. История про приемные родители, вот, за поведение дочки, которая стала там и наркоманкой, и под кайфом была и проституткой, и так далее. Родители приемные, очень приличная, хорошая семья. Другая история. Дочке стыд за маму, от которой ушел папа. У Ницше, которого я как бы органически не переношу, но уважаю как мыслителя, у него есть такое высказывание: невозможно страдать, не мстя за это кому-нибудь. Так вот, чем опасно вот это вот непроговоренное желание наказать себя или отомстить себе? Прежде всего, аутоиммунными заболеваниями. Аутоиммунные заболевания, напомню, это когда иммунная система, которая изначально настроена на войну с микробами там, или с вирусами, которые уже вызвали воспаление в организме, завоевали клетки, или с неправильно мутировавшими клетками организма, то есть раковыми клетками. Так вот, это самая иммунная система дает какой-то сбой и выбирает какую-то группу клеток внутри организма в виде антигена. И начинает атаковать эти группы клеток. Есть очень серьезные заболевания, которые там аутоиммунные аллергии, ревматизм. Ревматизм – это когда организм, когда иммунная система начинает атаковать клетки соединительной ткани. И клетки соединительной ткани могут быть и в суставах, могут быть в связках, могут быть в сердце. Вот этот вот мальчик, который видел маму, и ему стыдно было за маму, вот у него развился ревматизм очень раннем возрасте. У приемных родителей за поведение дочки у мамы развилась онкология. У дочки, которой был стыд за маму, от которой ушел папа, она очень тянулась к папе. Каждый раз после встречи с папой у нее были тяжелейшие психосоматические боли. Также в таких ситуациях очень часто дети реагируют на происходящее, наказывают себя, мстят себе частыми воспалительными заболеваниями. Еще один персонаж, который действительно оставил большой след в истории человечества, Карл Маркс. Не буду сейчас давать оценку его творчеству, но я нашел высказывание, которое мне он точно это сформулировал. Стыд – это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь. Итак, получается, что вот это вот чувство вины или чувство стыда вызывают в человеке интуитивную потребность наказать себя. Хотя сам он, в общем-то, и не виноват в происходящем. И это может вылиться и в определенные психические расстройства. Как у, допустим, женщин, перенесших изнасилование, переживших изнасилование. Это может быть, и не только у женщин. Это может быть проявиться в виде различных психосоматических заболеваний, как я уже привел несколько примеров. Теперь рецепт, который нам дает Тора в виде вот этой вот самой структуры обетов, фактически заключается в том, что это человек ограничивает себя снаружи, самоограничение снаружи. И само по себе это не правило, а это исключение из правил. Общее правило Торы то, что Бог не дает человеку испытание, которое тот не в силах вынести. То есть душа спускается в этот мир и дается условие жизни и дается судьба, через что ей нужно пройти ради своего очищения и улучшения мира вокруг. Тикун Ацми, тикун Олам. Соответственно, для того, чтобы выполнить свою задачу на этом свете, нужны силы. Силы и физические, и психические. И эти силы даются в виде подарка или там в момент рождения заходят на какой-то виртуальный счет. И ты в течение жизни там по чуть-чуть это тратишь. Вовсе нет. В течение жизни даются возможности пополнять и физические, и душевные силы. И как Бог не посылает человеку испытания больше, чем человек в силах вынести, также Бог и никому не дает сил больше, чем нужно для того, чтобы пройти через то, через что нужно пройти. То есть никому не дается сил с запасом. Кому дается больше сил, того ждет больше испытаний. У кого меньше сил, у того меньше испытаний. И в процессе жизни есть возможность пополнять эти силы. Мы кушаем, мы спим, чтобы пополнять физические силы. Мы получаем какие-то удовольствия, чтобы пополнить запас психических сил. Мы получаем знания, с помощью которых мы можем как-то проанализировать ситуацию, как-то справиться с ситуацией. То есть это все возможности, которые нам подбрасываются по ходу жизни. Это правило. Соответственно, доступные удовольствия, разрешенные Богом удовольствия, это не подарок на день рождения, а это вложение. То есть тебе дается, открылась возможность для получения удовольствия. Это для пополнения запаса психических сил, которые, будь уверен, понадобятся до последней капли. И из этого правила у нас есть исключение, а именно вот эти вот самые обеты, которые отказ от части разрешенного удовольствия. Значит, если это исключение есть, значит, оно тоже необходимо. Это предохранительный клапан психики. И в чем он заключается, это вот то, что мы сегодня и проговариваем. Объективности ради надо, конечно же, сказать, что Тора проговаривает то, что вот это вот чувство вины, стыда, которое толкает к самонаказанию, что оно левополушарно. И требует контроля правого полушария. Напомню, что левополушарное мышление – это выстраивание логических цепочек, логических звеньев. Правополушарное мышление – это охватить картину целиком. Так вот, женщинам, у которых больше развита логика, то есть левополушарное мышление, в теме обетов подвергаются дискриминации в том, что если эта девочка в доме отца, то она взяла на себя какой-то обет, отец может его отменить. Если замужняя женщина в доме мужа взяла на себя какой-то запрет, то в день, когда муж это услышал, он может это отменить. Почему? Потому что когда она брала на себя этот обет или запрет, она исходила из своей внутренней боли, и она не видела картину целиком, она не видела, как это может ударить по семье. Мужчина, обладая более правополушарным мышлением, соответственно, может это проанализировать и отменить или утвердить этот обет или запрет. Опять же, а мужчина, что лишен этих чувств, нет, конечно же. Но так сам себе он отменить не может. А кто может? Может грамотный человек. Вообще Тора фактически там говорит, что Моше это давал закон Матот, Рашей Матот, главам колен. То есть человек, наделенный властью, человек, который мыслит сознанием целого колена. И поэтому, когда к нему приходит кто-то, который взял на себя какие-то ограничения, этот глава колена смотрит, не наносит ли этот запрет ущерба другим людям, и не наносит ли это ущерба чрезмерного тому, кто этот запрет на себя наложил. И если видят, что это надо отменить, то он отменяет. Сейчас такой практики, что какой-то один человек отменяет, нету. Уже пару тысяч лет действует другая практика, что его заменяют три простых человека. То есть три Бейдин Вашлоша, суд из трех простых людей, неважно, значит, мудрецы или не мудрецы, могут отменить человеку запрет. Похожая вещь фактически у нас отмена запретов или разрешение запретов от проводится перед Рошашаной. Итак, подводя итоги, то, что я попытался показать, это вот пример, как в кавычках неактуальный закон Торы может сохранить психическое и физическое здоровье. Если мое понимание правильное, или, по крайней мере, одно из 70 правильных пониманий Торы, то это вполне подпадает под то, что писал в своей книге Рав Саадия Гаон, что все заповеди Торы, они мишпатим, то есть их смысл, у них есть понятный для человека смысл, но даны они людям, которые еще не находились на таком уровне, чтобы понимать весь смысл. Поэтому часть заповедей мы воспринимаем как хуки, то есть смысл которых мы не понимаем и выполняем только из доверия к Богу. Но Рав Саадия Гаон подчеркивает, что на самом деле со временем постепенно мы сможем раскрыть глубинные смыслы всех заповедей. Вот. И видя постскриптума, я прочту одну цитату Аристотеля. 463. Которую я отложил уже на самый последок. Между местью и наказанием есть разница. Наказание производится ради наказуемого, а мщение ради мстящего, чтобы утолить его гнев. То есть фактически вот эти вот обеты, то есть в данном случае получается, что и наказуемый, и наказывающий – это одно и то же лицо. И когда человек берет на себя эти запреты, то это нужно ему как мстящему себе, как наказывающему себя, чтобы это имело какие-то границы и не ударило по его психическому и физическому здоровью. То есть это такой предохранительный клапан. Вот, все. Я закончил. На вопросы только, если можно, два вопроса или высказывания, потому что сейчас надо бежать.
Если можно, Рафаэля, я еще в пятницу хотела задать эти вопросы. Почему, если это такая хорошая...
Чтобы было еще право у кого-нибудь задать один.
У меня три вопроса.
Выбирайте один вопрос.
Хорошо. Почему тогда в иудаизме очень не поощряется давание обетов, если у него есть такое, ну, психотерапевтическое действие и вообще может быть полезно для человека?
Смотрите, потому что это право, но не обязанность. Это предохранительный клапан. То есть, если ты без этого не можешь обойтись, посмотрите, там интересная в самом тексте Торы вещь. Там, например, там замужняя женщина взяла на себя какой-то запрет, потом услышал муж этот запрет и отменил его. И текст говорит, и Бог простит ей. Понимаете, очень важная вот эта вот фраза, и Бог простит ей, чтобы она чувствовала, что она прощена Богом, что ей нет необходимости наказывать себя. Понимаете, то есть вот это вот конечное чувство прощения.
Я воспринимала это, что Бог простит ей, в том смысле, что она не выполнила свой обет, и он ей простит это. А вообще...
Тоже прав.
Понятно. Да, хорошо. И очень маленький вопрос. Почему Бог не заинтересован, если человек дает обет, скажем, измениться к лучшему, чтобы, так сказать, у него
что-то плохое.
Ведь это очень хорошо, например, чубу сделать или же какие-то свои медот плохие исправить. Казалось бы, Бог в этом должен быть заинтересован.
Знаете, я процитирую не еврейский источник. А именно, я вот пару недель назад прослушал интересное интервью с диаконом Кураевым. Так вот, он сказал, он глубоко верующий человек, поэтому не стыдно его цитировать. Он сказал, не делайте Бога карманным. Не пытайтесь наложить свои представления на Бога. Бог не ограничен вашими представлениями. Значит, а если говорить по существу, то Бог, он же автор законов мироздания. И то, что с человеком случается, оно случается по законам, которые Бог ввел. И та же самая болезнь. И, соответственно, механизм излечения тоже должен идти в соответствии с этими же законами, которые божественны. И когда человек пытается заключить сделку, то он пытается фактически взломать законы, которые ввел Бог.
Понятно.
То есть, если у меня перегорел чайник, значит, и я пытаюсь с Богом договориться, что чайник стоит 50 шекелей. Давай я 50 шекелей сейчас положу в заку, а чайник заработает. Понимаете?
Да, понимаю.
Есть определенные законы, по которым...
То есть болезнь возникла совсем не от той причины, которую человек берет на себя исправить.
Да, да.
Угу. Спасибо большое.
Да, еще одно, кто хочет спросить или выступить.
Я думаю, зададим, когда у вас будет возможность.
Спасибо.
Сейчас дадим возможность вам откровенно, благополучно отправиться в свой путь. Запыхаться и бежать.
Поверьте, не отдыхать сейчас буду.
Нет, вы идете на работу или на что-то, поэтому, чтобы были у вас возможности и силы, лучше мы вас поблагодарим, а в следующий раз зададим вопрос.
Главное, чтобы было все хорошо.
Всего хорошего.
Всем хорошей недели, спокойной недели.
Дай Боже, чтобы всех у нас были хорошие новости.
Да. И Ходыштов, чтобы месяц, который вечером начинается, чтобы он был все-таки принес добро еврейскому народу и
Да. Это самое главное. Всего хорошего.
Всего доброго.
Здоровья.